что много докладов, интересных докладов. И кроме этого, еще несколько мероприятий, о которых я скажу позже. А сначала хочу предоставить слово заместителю науки, директора Государственного института искусствознания Баранову Шутову.
Уважаемые участники конференции, Ленинград директор Леонид Владимирович, а на Георгий не может посмотреть конференцию. Попробую сделать это я. Хочу всех поблагодарить за согласие принять участие в этой конференции, особенно наших гостей докладчиков, которые прибыли к нам из других учреждений. Мне приятно приветствовать вас на конференции на Казицком в этих залах, в которых когда-то вели острые дискуссии такие замечательные музыкомеды, как Тамара Николаевна Ивановна, Юрий Семенович Келдыш, Михаил Евгеньевич Роганов и Марк Генрихович Ароновский. Не могу всех назвать, я называю только тех, с которыми я был знаком, которых я слушал, наблюдал, я в институте работаю. В нашем институте отдел музыки был многочисленным, одним из самых известных, сильных и авторитетных. Сегодня в институте даже два таких отдела, которыми руководят Светлана Константиновна Лащенко и Леон Аганезович Акопьянов. Мне приятно отметить, что они достойно продолжают лучшие традиции института. Уважаемые коллеги, предметом рассмотрения на этой конференции являются связи, существующие между русской и французской музыкой. Эти связи можно рассматривать на разных уровнях – музыковическом, искусствоведческом, философском, культурологическом, эстетическом. Вот надо отметить, что наши сотрудники в осмыслении этих связей, конечно, сделали вклад. Вот я помню Веру Николаевну Брянцеву, которая, по-моему, писала только о французской музыке. Во всяком случае, я помню, как она читала книгу о Рамоне. Так вот, эти связи можно рассматривать на уровне взаимодействия двух уникальных культур. И это взаимодействие, естественно, интенсивно. Может быть, в этом смысле Франция может сравниться только с Германией. И совершенно не случайно, и вы все об этом знаете, конечно, что в Париже некоторые улицы и площади носят имена русских композиторов и Прокофьева, и Стравинского. Не смею углубляться в глубины музыкальных творений, но я посмотрел некоторые книги, в том числе книги Леона Аганезовича. Оказывается, были очень тесные контакты между Чайковским и Сансом. Стравинский любил Дебюсси и Рабеля, могучий Кучки был близок Берлиоз, и в книге Шнитке я вычитал вот какую вещь. Он говорит, среди учителей Эдисона Денисова был Пьер Булез. Точнее, Денисов был воспитан на музыке Булеза. Да и в программе конференции объявлены темы, связанные с сопоставлением творчества русских и французских композиторов. Французские композиторы, оказывается, пишут оперы на русские сюжеты, опираясь на произведения наших писателей. Так, в конце 90-х годов 20 века Жильбер Ами написал оперу «В круге первом» по роману Солженицына. Но интерес к русским сюжетам имел место и раньше. Я боюсь ошибиться, но говорят, что недавно выяснилось, что у Жоржа Бизе есть опера «Иван Грозный». Думаю, что наши перманентные волны эмиграции, наш русский исход, очень способствовали на протяжении всего 20 века интенсивному взаимообмену культур. Один такой эпизод в этих процессах описан Людмилой Зиновьевной Корабельниковой. Я имею в виду ее книгу «Александр Черепнин. Долгое странствие». Позвольте кратко высказать буквально несколько соображений, разумеется, очень спорных, методологического характера. Вы, конечно, приведете сегодня много фактов о связях между русской и французской музыкой. Но в названии конференции я обнаружил слово «диалог». Думаю, что оно задает верное направление для дискуссии. С некоторых пор в гуманитарных науках это понятие является, пожалуй, ключевым. Я бы под ним понимал диалог не между отдельными художниками или направлениями, а между культурами, которые представляют и отдельные художники, и разные школы. Я хотел бы вспомнить, что еще в начале 20 века было сформулировано очень жесткое суждение по поводу взаимодействия культур. Это наблюдение принадлежит Шпенглеру. Он предостерегал от вульгарного и поверхностного взгляда по этому поводу. Его суждение никакого диалога не предполагало. Мы привыкли к тому, что взаимодействие между культурами возможно. Но Шпенглер утверждал, культуры вообще-то взаимонепроницаемы. Я бы такое суждение сходу не отвергал. Он рассуждал так. Египетский, вавилонский, индийские миры непонятны следующим за ними в истории культура. Он говорил, столь же непонятным станет однажды и западный мир для людей, нерожденных еще культур. Но разве на эту особенность обращал внимание только Шпенглер? Вот я обнаружил у немецкого историка, очень серьезного, авторитетного, Трёльча, вот такие соображения. Великие культуры Запада, Ислама, Китая и Индии понимают в сущности лишь самих себя, пользуясь контрастами только как средством для самопонимания и, пожалуй, для самообновления. И в конце своей книги он снова возвращается к этой мысли. Он пишет, знание чужих культур может быть чрезвычайно важным для самопознания, понимания мира и практических отношений. Но во всем этом мы понимаем и утверждаем только самих себя, формируем, сколько бы мы ни приспосабливались к чужим культурам, и как бы ни воспринимали их, только самих себя такими, как мы сложились и создавали в течение тысячелетий. Как же в этой ситуации быть с Россией, с русской культурой? Может быть, она тоже закрыта от влияний, и сама она ничего не может взять от других культур? Уже Шпенглер находил в России особый прасимвол и, следовательно, аргументировал уникальность русской культуры и сравнивал ее с западной фаустовской культурой, как тоже особо и тоже уникальной. А вот вывод Трёльча по поводу взаимоотношений России и Запада, он пишет уже по отношению к России, которая ведь, как и мы, унаследовала христианство и позднеантичную мистику спасения, наши культурно-философские масштабы оказываются недейственными, так как у нас нет общего с ней латинского прошлого. Вы знаете, наш современник, теоретик искусства, имя которого я часто вижу в программах конференций или наших отечественных и зарубежных, Борис Грольс, высказал любопытную гипотезу. Я ее заметил. Он утверждает, Россия – это подсознание Запада. Так, собственно, и называется его работа. Как это понимать? В взаимодействии культур существует такой механизм. Каждая культура, чтобы поддерживать целостность, продолжать развиваться, избегать распада, должна взаимодействовать с другим, другой большой буквы. Это другая культура. Культура – это ведь не то, что мы привыкли подразумевать под раем. Она не все позволяет. Ее главная функция – выживание общества, и ради этого она иногда жертвует индивидуальными открытиями. В ней действуют табу и запреты. Я это говорю не для того, чтобы поддержать казаков в сегодняшнем Санкт-Петербурге, которые требуют запрета спектакля «По Набокову Лолита» и другие произведения. И там даже я получил информацию, что не рекомендуют слушать симфонию Рахманинова до 16 лет. Даже такая информация. Вот я имею в виду все-таки другое. Дело в том, что то, на что наложено табу в одной культуре, в другой культуре может свободно иметь место. Происходит восполнение вытесненного, и по этой причине другая культура становится весьма притягательной. Каждая культура что-то вытесняет, но это вытесненное беспокоит до конца, все уже не вытесняется. И вот почему, наверное, некоторые художники, популярны в других культурах, являются маргинальными, невостребованными в своих собственных культурах. Каждый художник расширяет горизонты своей культуры, извлекая какие-то ритмы, образы и идеи из других культур. Но своя культура этому иногда сопротивляется. Дело тут, конечно, не в государственной опеке, о которой писал Платон, и не чиновника. Вот в качестве примера можно было бы привести трагедию Еврипида в Акканке, как сколько приходила дионисийская религия и какое сопротивление там оказывалось. Но в конечном-то счете мы знаем дионисийскую религию как античную, как греческую религию. Она все-таки ассимилировалась и была принята. Но не все ассимилируется в той или иной культуре. Часто элементы другой культуры бывают разрушительными. Вот мне все-таки ближе суждение Бахтина на эту тему. Тем более, что он как раз и рассуждает о взаимодействии между культурами по принципу диалога. Во многом именно от него идет эта концепция, которая, кстати сказать, именно во Франции получила такой широкий резонанс благодаря во многом усилиям Юлии Кристевой. Я бы обратил внимание на следующую мысль Бахтина. Каждое произведение искусства, созданное в какой-либо культуре, не всегда приоткрывает все смыслы в эпоху его создания даже отчасти и самому автору. Отсюда, кстати, и это понятие интертекста, которое использует Юлия Кристева. Эти смыслы часто открываются и создаются постепенно, в большом времени. Вот это понятие Бахтин тоже вводит. Большое время. И в этом, в частности, участвует другой, то есть другая культура. В границах своей культуры смысл произведения открывается не полностью. Он открывается именно в диалоге культур. И вот Бахтин, вспоминая Шпенглера, он его не отвергает, но он уточняет. Он говорит, что вообще культуры не замкнуты, они открыты. В каждой культуре прошлого заложены огромные смысловые возможности, которые остались нераскрытыми, неосознанными и неиспользованными на протяжении всей исторической жизни другой культуры. Я бы хотел вспомнить один факт. Диалог между Россией и Западом, между культурой России и культурой Франции, конечно, развертывается на протяжении многих столетий, и не из Петра Первого это началось. Но очевидно, что с конца XIX века этот диалог стал весьма интенсивным. Однако вот что удивительно, когда во Франции начали читать только что впервые напечатанные романы «Война и мир» Льва Толстого, то результаты этого чтения оказались совершенно неожиданными. Я, к сожалению, не могу привести примеры из истории музыки. Вот мы-то думаем, что уже давно живем и вышли на западный манер. Но французы, читая Толстого, увидели нас совсем другими, такими, какими мы себя не видели. Французские критики, рецензии которых печатались в прессе, обнаружили в героях Толстого восточные архетипы. Так критик Вогуэ, например, писал, что у Пьера Безухова тонкая мистическая душа индусского монаха. И это не единственное ощущение этого рода. А другой критик, задолго до евразийца, после прочтения романов Толстого, обнаружил в них восточный фатализм и провозгласил: «Грядет Кип». В общем, критик пугал чужим, следовательно, непонятным и отталкивающим. Вы, наверное, сможете привести такие примеры из музыкальной жизни. Но что касается восприятие романов Толстого, то, как оказалось, в России есть свое бессознательное, я продолжаю мысль Бройса. Это восточное начало, и евразийцы, среди них был и музыковед. Наверное, здесь что-то и ощущали. Наверное, интересно было бы с этой точки зрения проанализировать опыт Дягилева, как успех балета «Весна священная» на музыку Стравинского во время дягилевских сезонов в 13 году в Париже во многом можно объяснить прорывом в западный рационалистический аполлонизм, первобытной языческой стихии, ассоциирующейся и с Россией, и с Востоком в целом. Тут, наверное, гипотеза Гройса как раз уместна. Так происходило настоящее и более глубокое открытие русской культуры на Западе, в частности во Франции. Но любопытно, что в этом процессе диалога в искусстве двух стран ощущается более универсальный диалог между такими суперцивилизациями, как Запад и Восток. Этим другим высшим с большой буквы для Запада всегда представал Восток. И на рубеже, я заканчиваю, на рубеже 19-20 веков, когда многие на Западе писали о кризисе и даже закате Запада, этот диалог был весьма амбивалентным, неоднозначным. Восток увлекло, и его опасались. Ведь Запад всегда, еще со времен античности, опасался снова раствориться в безличной стихии Востока. Этот болезненный для Запада вопрос был поставлен и осмыслен в замечательной работе Карла Ясперса. Любопытно, как Россия включалась в этот универсальный диалог, ведь она тоже фаустовским человеком воспринималась Востоком. Об этом писал Корсарь. А Восток гипнотически притягивал и в то же время отталкивал. Я думаю, эта неоднозначность может быть одним из значимых признаков диалога между Россией и Западом. Конечно, не единственным. И я думаю, что в ситуации интенсивной глобализации, которая, кажется, грозит стереть уникальные культуры, разговор об этом универсальном диалоге, определяющем все другие малые диалоги, уместно начать разговор. По-моему, вы приступаете к обсуждению очень актуальной темы. Желаю вам плодотворной дискуссии. Спасибо.